Не на наряд невеста смотрит, на жениха светлейший лик. Не к славе обращу я взор свой, к царю, что столь велик. И не к венцу, что он дарует мне, к рукам, что гвоздь пронзил. В земле той правит Агнец, он назван, и назван он Эммануил. У нас сегодня Господь вновь помилует своим, и мы имеем это великое благословение смотреть и общаться с самим Богом, с Господом нашим и Творцом, и Создателем. И перед тем, прежде чем мы порассуждаем над Словом Божьим, над Писанием, давайте сначала помолимся, попросим Божьего благословения. Отец мой небесный, Господь Бог, я прошу и молю Тебя, благослови сейчас нас, благослови, Господь, мы используем меня как свой сосуд, свой, Господь, свою кисть, Господь, для того, чтобы Ты мог сейчас проговорить, Господь мой, каждому сердцу, а мог менять и мое сердце, Господь мой, каждого здесь присутствующего. Я прошу и молю во имя Иисуса Христа. Аминь. Я сегодня смотрю и вновь убеждаюсь, что, по сути, разобраться уже все, что я хотел сказать, по идее, сказал брат Дима, брат Саша, мне остается только немножечко дополнить в том, что Господь мне времени здесь оставляет. И поговорить мне хотелось бы в продолжении всего этого о свободе. О свободном человеке, о свободном сердце. Вот. Я думаю, что рассуждая над темой Писания, над словами Писания, над то, что нам Господь говорит, оставил здесь словом своим, я думаю, каждый из нас ощутит те благословения, которые оно несет свободному сердцу, свободному человеку в Иисусе Христе. Я думаю, каждый после этого служения вынесет с собой те драгоценные жемчужины, которые послужат для того, чтобы наша христианская жизнь, наша, не чья-то, еще раз повторяю, наша, стала более радостной, стала насыщенной нашей жизнью, а не более эффективной, для того, чтобы мы могли приобретать души для Христа, прославляя нашего Господа и Спасителя Иисуса. И, как я сказал, еще раз, знаете, мне хотелось бы еще такой, я услышал совсем недавно такую, не пословица, такую, не притча, а что-то такое выражение. Зря, что я не слушал, что мне мама говорила. А что она тебе говорила? Ну, я же говорю, я не слышал, что она говорила. То есть он присутствовал, что мама говорила, что-то она там в воздух, и он не слышал даже, что она говорила. То есть той ситуации, в которой он оказался, он здесь вспоминает, зря, что я не слышал, что мне мама говорила. Что говорил? Я же говорю, я не слушал. Я надеюсь, что мы не в таком состоянии находимся, что мы, сидя, слушаем вроде бы движение воздуха, какие-то звуки, вот, но уходим, не слыша, о чем здесь говорится, не стремясь получить какое-то определенное назидание. Хотя Бог все, что сделал, и сделал Он для нас очень многое, Он пролил свою кровь на кресте для того, чтобы мы могли иметь здесь жизнь, иметь надежду и будущность вечности. И, как я уже говорил, сейчас у нас общество демократическое, свободное общество. Каждый может делать, что хочет, ходить, куда хочет, мыслить, как хочет. И выражение сейчас очень чисто принято. Жизнь коротка. Надо попробовать всего. Испытать себя во всем. Впоследствии, может быть, времени оказаться мало, чтобы воспользоваться этим. Время уходит от нас. И, как ни странно, глядя вокруг, те, кто стремятся жить этими принципами, мы видим, что жизнь их становится пустой, обремененной. В их жизнь входит неустройство, беспокойство, страхи, конфликты, разочарования. И этот список можно перечислять. И они вроде бы стремятся иметь свободу, то есть самим определять свои цели, свой жизненный цикл какой-то, смысл жизни, давать самому оценки своим нравственным, моральным поступкам. Не хочет человек быть никем и ничем зависим и не ограничен ничем. Но мы видим, что, живя и следуя этим принципам, у человека проблемы. И чем больше он следует этому, тем больше он от чего-то становится зависим, тем больше в его сердце становится принадлежать чему-то. И тем больше мы видим в его глазах проблем. Может ли это нас касаться? Читая Слово Божье, мы всегда видим, что Господь говорит, вы свободны во Христе. Вы не свободны без Христа, но вы свободны во Христе. Мы обретли свободу. Каждый верующий, каждый, кто преклонился перед Иисусом, принял Его, обретает эту свободу. Но почему в нас, в нашей жизни, мы столько встречаем проблем, Столько ропота, столько неустройства, столько, я не знаю, еще каких-то волнений, беспокойства, страхи какие-то бывают. Почему в нашей тогда жизни происходит это? В чем может быть причина? И в чем причина, может быть, свободного сердца? Каким оно должно быть? Что должно наполнять это сердце? Пустота ли в этом сердце должно? Хаос ли должен быть твориться? Или в нем что-то должно быть другое? И мы сейчас немножечко, времени не так уж много остается, постараемся порассуждать о том, что говорит нам Писание о свободном сердце. И конкретно, если у кого есть Библия, давайте откроем первое послание Павла к Коринфянам, 9 глава, и прочитаем с 19 по 27 стих. И посмотрим на примере Коринфской церкви. И насколько, я говорю еще раз, посмотреть, взглянуть в свое сердце, в свои жизненные пути, которыми мы прошли, какими мы идем, какие цели у нас есть, насколько то, что было там написано, писал Павел 2000 лет назад, насколько это актуально для нас, для нашей жизни. Что творилось в той церкви, мы все знаем. Та церковь занимала стратегическое положение. Много торговых путей, много туда стекалось всяких религий, всякие моды, новшеств, всего туда много. И церкви очень трудно было противостоять давлению этого мира, того, который давил на них. Они вроде бы казались бы так немного выше морально и нравственно всех. Но читая послание к Коринфянам, мы видим, что они сползали постепенно все ниже и ниже, как сползает этот мир. Они хотели одной ногой стоять в Царстве Божьем, а одной ногой опирались на этот старый мир. Они хотели, стремились иметь благо вечности, которое Господь нам открывает в Писании. Но посмотреть, они стремились наслаждаться и получать удовольствие от старой жизни. То, что они имели и направлялись в своей старой жизни. Они видели, как Павел живет, он свободен. Они говорят, если Павел свободен, и мы свободны. Но не понимая сущности христианской свободы, они делали неверные шаги. Они делали неправильный выбор. В 4 главе Павел писал, вы уже стали царствовать. Он им с таким сарказмом говорит, вы уже стали царствовать. Но в каком царстве? В том царстве, которое вы строите сами для себя, а не то царство, которое Господь сказал. Царствие Божие приблизилось. Это то, что Господь пришел сюда и свершил. Это ту весть, которую Он оставил нам. И была очень, в той церкви, очень эта тема была актуальна, чтобы Павел коснулся этой темы свободного сердца, свободного человека. Мы очень это видим. Он смотрел на эту церковь, что церковь, она была, она жила, они собирались, но она была неэффективна. Она неэффективна в духовном росте. Она неэффективна была в том, чтобы приобретать души для Христа. Она имела эти пробелы. Она не могла прославлять твоей жизнью Иисуса Христа. Павел видел, что в их сердцах идет хаос. И эти сердца нужно возделывать. Нужно возделывать и культивировать Божьей истиной. И, как я уже сказал, есть некоторые мотивы, о которых мы сейчас рассмотрим, что побудило Павла писать здесь. О свободном сердце, о свободном человеке. Павел увидел, что и писал им, что сердце свободного человека – это не пустота, в нем что-то есть, это не хаос, это не вседозволенность, это не что я хочу, что делаю или что, а какие-то мотивы. В нем что-то должно наполнять. Это сердце должно быть возделано и культивировано Божьей истиной. И тогда это свободное сердце не будет зависеть ни от внешних, ни от внутренних факторов, которые происходят. И давайте прочитаем с 19 стиха по 27. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконов был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы бить только воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным». Вот такие слова здесь Павел говорит. И глава эта начинается, Павел говорит, не апостол ли я, не свободен ли я. Он здесь декларирует, объявляет, что я свободен. Если верующий свободен, то апостол, я думаю, имеет большую какую-то свободу, обладает большей свободой. И он говорит, я свободен, свободен от всех, от вашего мнения, от вашего влияния, на давления на меня, о том, что говорят на меня, о том, что происходит, я свободен. И это не вынужденное положение, это незакон на него давит. Как Саша говорил, это выбор. Человек делает сам выбор. Это его выбор сделать, быть свободным. И дальше он пишет, стать рабом. Трудно понять, свободный и раб. Здесь я свободный. И он говорит, я всем поработил себя. То есть он здесь говорит такие, я свободен от всего. То, что вы там говорите обо мне, то, что вы думаете обо мне, то, что там еще кто-то что-то говорит о мне, я свободен, но я сам себя делаю слугой. Одна из тех характеристик и то, что присуще свободному человеку, свободному сердцу, он говорит, оно является рабом Христа. И эта свобода, это положение, это состояние приобретается только одним путем. В Иоанна 8:32 сказано, познайте истину. Истина сделает вас свободными. Характеристикой, атрибутом свободного сердца является, Павел здесь говорит, положение слуги. Он говорит, я всем поработил себя. Но мне хотелось бы перед этим сказать, что для чего он все делал, это мы дальше ниже мы посмотрим, почему он это все делал. В Ветхом Завете очень много говорится, а здесь Павел говорит, я всем поработил себя. Слово «раб» – это очень серьезное слово. И там говорят, 6 лет еврей мог быть в рабстве у какого-то господина. Вот, и на 6-й год, на 7-й год отпускать. Если он не хотел уходить, то ему прокалывали ухо, и он оставался навсегда. Раб. Просто само значение «раб». Какое там употреблено и что имел под этим Павел? Это не просто, как говорится, словесное. «Я раб Христа». Нет, говорит, я раб его. У меня нет моего ничего. Сегодня уже касался. Нету ничего. У меня нету желания к славе. Нету желания к почести. Нету желания показать материальное благо. У меня нету желания показать физические достоинства. У меня нету моего ничего. Даже отношения с людьми, это не мои отношения. Это отношения, принадлежащие моему господину. Кто он является? Это Господь мой, Иисус Христос. Одно из тех положений свободного сердца, это быть слугою. Одно из тех положений – это быть слугою. Это не то, что человекоугодничеством заниматься, угодить человеку. Павел Галата писал, если бы я людям стремился угождать, то я не был бы рабом Христа. Он становится слугой. Он живет как слуга для всех, для того, чтобы угодить своему господину. Для того, чтобы угодить своему господину. В Галатах он пишет, что его свобода, она не служила для удовлетворения своей плоти, для своих прихотей. Его свобода служила, и он добровольно ограничил себя свободой для того, чтобы служить людям, для того, чтобы быть слугой. И одно из тех качеств, я хотел бы посмотреть, сказать еще раз, чтобы каждый мог заглянуть в свое сердце, посмотреть себя. Кем мы себя воспринимаем в этом мире? Кем мы хотим быть в этом мире? Стремиться достичь комфорта, положения, требуем, чтобы нам служили, хотим, чтобы нам что-то отдавали, хотим, чтобы нам посвящали что-то, или мы хотим служить всем, чем мы обладаем, Иисусу Христу, нашему Господу, и это проявляя тем, кто находится рядом с нами. Человек человеческое сердце не может быть свободным, если человек не видит себя в положении слуги. Если человек мнит о себе, Павел писал в Коринфской церкви, что и в Римлянах писал, не мните о себе больше, что дано вам по вере. кем мы себя воспринимаем, кем мы себя считаем, то и проявляется в нашей жизни. Одна из тех черт свободного сердца – это положение и восприятие себя слугой. Только тогда это сердце будет независимо, когда мы будем постоянно стремиться практиковать свое служение другим людям. Это не просто на словах, это постоянно практиковать. Не краткий, время лукаво. И то, что нам Господь здесь дает, мы должны это воспринимать и жить, и стремиться использовать эти отношения, эти действия, как мы себя считаем слугами, слугами для тех, кто рядом с нами. 20-22 стих. Это вторая черта, которая присуща, он говорит, свободному сердцу. Это здесь его отношение к людям. Насколько он относился к людям и насколько он чуток и внимателен был к людям. Он здесь говорит: для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных как подзаконы, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Павел свободен. Он не нуждался под кого-то или под что-то устраиваться. И здесь он первый касается, что для иудеев я был как иудей. Но ключом ко всему, что он переступал свои амбиции, свои принципы, свои, я не знаю, свою свободу лично сам добровольно ограничивал, принципом был для того, чтобы приобретать людей для Христа. Не для того, чтобы повысить свой авторитет, свою значимость, свое влияние в обществе, показать свои богословские знания или то, что он имел отношение, видел самого Господа воскресшего Иисуса Христа несколько раз. Не для этого, а для того, чтобы приобрести эти души для Иисуса Христа. Он говорит: для иудеев я был как иудей. В некоторых местах мне очень понравилось выражение Павла во 2 Коринфянам в 11 главе 29 стих. «Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся?» Он так отвечает: вы хоть одного человека покажите, любой расы, любого сословия, любой в какой одежде находился, где бы он ни жил, хоть одного назовите, кто попадал в поле зрения мое, кто рядом со мной оказывался, за кого бы я ни изнемогал, за кого бы я ни спалялся. Знаете, я на себя посмотрел, и просто ужас. В основном мы выбираем, за кого мы хотим изнемогать и за кого хотим воспламеняться. И очень редко наши сердца, вот я смотрю по себе, воспламеняются, что где-то дети с голода умирают, что где-то воины, люди, кровь проливаются. Ну, у меня спокойно, тихо, вот чайник закипает, а чаю попью. Очередной сериал посмотрим. Понимаете? Я вижу, насколько Павел был чуток. У иудеев были свои традиции, свои обычаи религиозные, свои обряды какие-то были. И он знал, что это, исполняя их, и никакого духовного роста они для него не повлияют на его жизнь духовную. Но он готов был сделать это. И мы видим, он обрезал Тимофея. Понимаете? Не для того, чтобы угодить той кучке евреев, чтобы подстроиться, вот я буду такой, как вы, но вот здесь мое немножко учение Иисуса Христа. Ниже там написано в Деяниях: церкви Божьи росли. Основной смысл был приобретение душ для Христа. Церкви Божьи росли. Тита он не стал обрезать, потому что они хотели увидеть и уличить его. Вот это вот служение его. Он готов был пойти на это. Как мы живем, как мы воспринимаем, как мы относимся к чьим-то традициям. Дальше он говорит о том, как он относился к подзаконным. Для некоторых людей очень и очень значит закон вот там, вот в той ситуации был. А это дни, числа, обряды, там назарейство, жертвоприношение в храме, еще какие-то, может быть, почасовые вещи какие-то. И он был рад и жить так. Он знал, что законом невозможно приобрести спасение. Законом, исполняя закон, невозможно удержать это спасение у себя. Но он готов был исполнять для того, чтобы сердца тех людей под законом были открыты, чтобы услышать Евангелие. Он готов был идти на эти с ними сотрудничества. Он был движим не законом внешним, а той любовью, которая исходила из его сердца. Ту любовь, которую излил на него Господь наш Иисус Христос при встрече. Он писал к римлянам в 10 главе: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении». Насколько мы переживаем и относимся, насколько мы воспринимаем тех, кто действительно дорожит, может быть, постом или еще чем-то, смеемся ли мы над этим, или мы готовы сами присоединиться в посте для того, чтобы в этом посте рассказать благую весть, рассказать об Иисусе Христе, что имеет истинную ценность и смысл в нашей жизни. Дальше пишет, что о беззаконных, что среди чуждых закона он был как чужд закона. Знаете, у меня такое, раньше такое понятие было, это где-то, наверное, полгода, когда я в церковь ходил, но вот, ну, некоторые воруют, да, ну, крадут, ходят, да, ну, и я пользуюсь этим для того, чтобы рассказать Иисуса Христа. А вот, я могу там поучаствовать где-то в каких-то вещах в этих. Но здесь говорится о том, что это не пренебрежение Божьими моральными и нравственными принципами. Он готов был ломать свои амбиции, свои принципы. Это говорит о язычниках, о том, как они едят, о том, что они одевают, о том, где они собираться могут быть, где у них какой-то меч. Он готов был приспосабливаться к их культуре для того, чтобы открыть Евангелие. Вот кто служит миссионерами, куда-то выезжают в какие-то страны, для них это очень близко. Кто-то прическу такую делает для того, чтобы они могли увидеть. Кто-то одежду одевается, да. Ну, представьте, да, приезжаете в Африку, где у них там набедренные повязки, а вы говорите, надо срочно рубашка там определенного типа, галстук такой, там брюки какие-то определенного. Для них это непреестественно, понимаете? Чтобы как-то приблизиться к этой культуре, для того, чтобы рассказать благую весть. Он ломал свои принципы и свои амбиции и приспосабливался к культуре тех людей, кого Господь ему посылал. Для чего? Не для того, чтобы показать себя, иметь какое-то влияние, а для того, чтобы эти души могли быть приобретены для Иисуса Христа. Не для того, чтобы он создал какую-то церковь, которая там его бы превозносила, а для того, чтобы это собрание могло истинно и достойно прославлять нашего Господа Иисуса Христа. Дальше он пишет: среди немощных я был как немощный. Первое мое впечатление, я, как помню, читал в 2003 году, в феврале, немощный. Я себя считал немощным физически. У меня нет ноги, значит, это именно в этих. Думаю, как же Павел, интересно, становился тоже немощным. Ну вот, тоже непонимание. Вот как раз это говорилось о том, что я не понимал какие-то определенные истины библейские, которые говорятся. И на меня никто не давил, никто не наезжал. Были рядом братья и сестры, которые постоянно в любви повторяли, долготерпеливо убеждали, терпели, сносили, но никогда я не видел давления. Никогда я не видел, что вы посмеялись над тем, что я еще не могу вместить в себя. Но в долготерпении вынашивали и давали возможность, чтобы Господь трудился на основании Слова Божьего во мне. Павел мог бы воспользоваться своей эрудицией, своим авторитетом, то положение, которое он занимал. Мы замечаем это тоже у духовных братьев и сестер, которые имеют какой-то статус в церкви, какое-то положение в церкви, и насколько они бывают кроткие и смиренные, насколько их сердца переживают для того, чтобы эта душа была приобретена и приобретаема для Иисуса Христа. Еще раз хотелось бы повторить. Свободное сердце присуще то, если я себя воспринимаю слугой. И каждый должен воспринимать себя слугой. Это писал Павел. Свободным сердце может быть тогда, когда я внимательно и чутко отношусь ко всем людям, которые рядом со мной, служа им не для своей какой-то выгоды или корысти, а для ихнего блага, чтобы эти души были приобретаемы для Иисуса Христа. Ну, такая жизнь, она очень тяжела, обременительна. Это постоянно служить, постоянно приспосабливаться, не иметь своего знания какого-то, нельзя там что-то надавить на кого-то, чего-то. И, ну, какое-то бремя может быть, какое-то неудобство здесь. Вот. Но что же помогало Павлу? И что может помогать нам в нашей жизни? В 21 стихе Павел говорит: он был подзаконен Христу. В 21 стихе он говорит: подчиненность Христу – это оставаться верным Иисусу Христу. Павлу помогало везде, во всем быть именно то, чтобы оставаться верным Иисусу Христу. Сам Христос, он показал пример, очень пример. Он сказал: я пришел не для того, чтобы мне служили, хотя он имеет право полное для этого, но чтобы послужить для многих, для того, чтобы люди могли обрести правильное отношение с Богом, иметь спасение и вечную жизнь. Павел говорит, это помогало ему. Это помогало ему. Это не только когда кто-то, а там среди, например, подзаконных, можно делать, допустить что-то, какие-то привольности, что-то сделать, никого нет, никто на замечание не поставит, никто не увидит, церкви не скажет, что я здесь делаю какие-то дела. Прекрасный пример с Иосифом. Когда его, Иосифа, продали в рабство, и он был рабом, и когда жена Потифара пригласила его с ним переспать, и он сказал: как я могу сделать зло господину своему и перед Богом? Никого не было, никто не видел бы. Но присутствие Бога было всегда. Он оставался верным Богу. Это прекрасный пример, прекрасное состояние свободного сердца. Всегда быть верным Иисусу Христу. Павла обвиняли, Павла критиковали, его гнали, его избивали. Но он нигде и ни с кем не вступал в компромиссы. Он везде оставался верным Иисусу Христу. Когда мы идем куда-то, в общество куда-то, в гости кто-то нас приглашает, неверующие люди, может быть, те, у которых там другие принципы совсем. Кому мы стремимся угождать? Кому мы там стремимся подражать? Кого мы боимся обидеть? Гостей? Или кому мы в гости идем? Чья репутация дороже? Лично моя, ваша, тех людей или репутация Иисуса Христа? Есть такие много выражений, касается, имеем ли мы право на стол ставить бутылку с алкоголем, или не имеем права, можем ли мы пить, или не можем мы пить алкоголь. Вопрос надо ставить немножечко по-другому. Что я в этом хочу сделать? Кому я употребляю алкоголь? Или ставлю его на стол, кому я угождаю? Иисусу Христу? Или себе, или гостям? Или, может быть, я хочу расслабиться, получить какое-то удовольствие и лишний комфорт? Немножечко расслабиться от чего? От христианской жизни? Кому вот в этих ситуациях мы стремимся угождать? И кого мы ставим на первое место? Свободное сердце, оно всегда. Оно стремится угождать Иисусу Христу. Оно остается верным Ему. Стоит только сместить свой взор на себя, как Коринфской церкви, то, что у них творилось, ссоры, распри, зависть, там разногласия всякие. Павел говорил: я не смог с вами, как с духовной, говорит, вы как плотские. У вас полный хаос в сердце идет. Вы стремитесь угождать самим себе. Вы хотите сами реализоваться. И ваши, ихние сердца уже не были свободными. Это то, что мы встречаемся в каждый день. Это каждый день у нас есть выбор. Сохранять свободное сердце или отдать сердце чему-то другому. Мы должны сами осознанно воспринимать себя как слугу Христову, как слугу людям, тех, кто рядом с нами. Мы должны сознательно стремиться практиковать, быть чуткими и внимательными тех, кто рядом с нами пребывает, тех, кого Господь нам доверяет. Мы должны стремиться об ихнем благе. Самое высшее благо – это дать людям Христа, показать людям Христа. И в любых ситуациях, где бы мы ни были, куда бы мы ни ездили, даже если нас не видят, мы должны оставаться верными Христу. Вот тогда наше сердце будет иметь свободное, правильное положение. Но просто так тоже делать тяжело. Что же Павла побуждало занимать такую позицию, воспринимать себя как слугу, апостол, который заявляет: я послужил более всех, чтобы угождать не себе, а людям для ихнего блага, чтобы оставаться верным Христу? Что же его? Он в 23 стихе говорит: сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Его основной мотив, его вдохновляло в этой жизни, вдохновляет свободным сердцем оставаться, это Евангелие. Это то, что нам дал Господь. Филиппийцам, 1 стих, 12 главе, есть такие слова, Павел писал. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Он пишет из тюрьмы. Но он говорит вам, вот желаю, братья, чтобы вы знали, что вот эти обстоятельства послужили для того, чтобы больше и больше могло, люди могли узнавать Евангелие, благую весть могли узнавать. Его мотив, его вдохновляло в любых ситуациях, в любых положениях Евангелие, его мотив. Если же нашим мотивом начинает являться что-то другое, то каждый, если посмотрит в свое сердце, свобода куда-то теряется. Что меня мотивирует жить сегодня? Получить комфорт, удовольствие, достичь, чтобы у меня жена была послушной, женщину мотивирует движение, чтобы муж больше любил. Сердце становится уже несвободным. Уже движет меня в этом дне что-то такое для себя. Я уже не получаю, я начинаю огорчаться, делать какие-то неправильные движения, какие-то неправильные поведения начинает поступать. Мы теряем в нашей жизни главную цель. И Бог говорит, что мы в свое время строили свое царство своими силами, своими руками. Бог творит все новое. И сейчас мы строим новое царство, царство Божие. И это благодаря Евангелию. Только Евангелие обладает силой менять сердца людей, менять жизнь людей, делать и творить новое. И Павел это прекрасно понимал. И Павлом это двигало. В Римлянах он в первой главе писал, сила, Евангелие это сила. В Коринфянах в первой главе писал он, это сила ко спасению. Единственное, что может изменить и дать человеку свободу, это Евангелие. Это благая весть, которую мы должны культивировать в своих сердцах, которую мы должны жить и которую мы должны нести другим людям. Это для них такое же благословение, как и для нас. Грех губит. Грех не дает нам быть созидателями. Грех делает нашу жизнь рабской. И победить можно только Евангелие. Невозможно никакими путями другими. Саша уже свидетельствовал, как он пытался получить свободу, власть или что-то, радость какую-то другим путем, то, что диктует этот мир. Но он понял другое. И он сейчас свободен. И он свидетельствовал о другой сестре, которая тоже имеет эту свободу. И мотивация – это быть соучастником Евангелия. Вопрос каждому из вас, чтобы мы немножко тоже порассуждали на этой неделе. Насколько вы интересуетесь друг у друга, как вы живете Евангелием? Каждый день, каждый час, на работе, в магазине, в семье. Ведь мы ради этого родились, и ради этой цели мы живем. Мы уже поговорили о четырех характеристиках, о четырех чертах, которые составляют свободное сердце. Это то, что мы должны воспринимать для свободного сердца характерно восприятие нас, самих себя, самого себя, как слуги Христова, быть внимательным и чутким к людям, проявляя заботу к ним, заботясь не о своих каких-то почестях или влиянии, а заботясь об их благе и оставаться верным Христу, будучи вдохновляемым и мотивированным ко всем этим действиям, быть соучастником Евангелия. И заканчивал Павел свое здесь, это 25-27 стих. Это о смирении и контроле своей плоти. Это чтобы следить за своей плотью. Знаете, за Павлом наблюдали, мы видим, как критиковали его, там в других местах его тоже обвиняли, где-то еще что-то. И Павел говорит, чтобы мы были достойны звания, к которому мы прибыли, достойны того благовестия, о котором мы говорим. Саша же говорит, не просто слова, но чтобы наша жизнь подтверждала это. И для этого нужно руководить своей плотью. Кому мы отдаем себя, руководство свое, своей жизни? Плоти своей, или же мы духом умерщвляем дела? И даем место Святому Духу Христу в наших сердцах. Любой, кто человек занимается спортом, любой, даже не спортом, любой какой-то профессией, учебы, человек себя всегда чем-то ограничивает. Мало того, что человек себя ограничивает, он избавляется от того, что ему мешает достичь определенных целей. Он хотел бы что-то съесть, но не ест. Он хотел бы побольше поспать, но положено вставать, чтобы тренироваться. Он хотел бы сходить там, насладиться чем-то, но ему нужно это время посвятить тренировке. Вот. И в тот момент, то, когда Павел писал Коринфской церкви, там это был второй пункт, где съезжались на соревнования, очень крупные соревнования спортивные. И помимо того, что спортсмен 10 месяцев тренировался, 2 месяца за этим спортсменом наблюдались определенные люди. Мало того, что он тренируется, если эти люди это не признают, что он некачественно тренируется, его просто не допускали до соревнований. То есть все время вылетало у него в трубу просто-напросто. Бесполезно он там себя смирял или что-то. Это прилагать определенные усилия, чтобы они были видны для того, чтобы бежать. Он говорит, они бегут для тленного венца. Ихняя слава пройдет, ихний венец завянет и пропадет. Мы же бежим для вечного венца, для вечной славы. Это в нашей жизни должно постоянно пребывать. Мы должны контролировать себя, контролировать свою плоть, смирять где-то, руководить ею. Для того, чтобы Павел говорит, чтобы быть достойными того благовествования, которым мы свидетельствуем и как мы им живем. Знаете, мне понравилось выражение одного пастора для проявления некоторых вещей, которые в наших сердцах бывают. Понимаете, спортсмен тренируется, он конкретно знает, какую группу мышц ему надо сейчас прокачать, прозаниматься, чтобы был какой-то прогресс. Если он не знает этого, то его тренировка просто, знаете, свободного типа. Он никогда не достигнет определенных результатов. И для того, чтобы нам трудиться, работать над своей плотиной, контролировать, стремиться, нам надо знать своих врагов. Я думаю, каждый из нас знает, если поковыряется и посмотрит свое сердце правильно. У кого-то может быть обида, у кого-то зависть, у кого-то власть, у кого-то деньги, у кого-то комфорт, у кого-то раздражение, ропот и многое-многое-многое. И надо нам прилагать усилия для того, чтобы контролировать это все с помощью Духа Святого. И еще раз хотелось бы прочитать вот эту, ну, так сказать, как вот принципы, на которых мы помогают, могут помочь выявить тех врагов, как нам надо трудиться. А он так и назвал это, сердце. То есть по началу первой буквы. С. События или ситуация. Вот в нашей жизни постоянно что-то происходит, какие-то события, какие-то ситуации. Вот. Что случилось в данный момент? Что произошло? Что вывело или выводит вас из равновесия? Меняет ваше внутреннее состояние? Возбуждает вас, что это случилось. Просто посмотрите и увидеть. Это одна из тех флажков, которые сигналы и лапочки, которые загораются у нас. Второе Е. Естественная реакция. Что мы делаем в ответ? Что у нас бывает, когда вам на ногу в автобусе наступили? Или когда вас обсчитали? Или когда зарплату не додали? Или, может быть, когда муж или жена не уделили достойного внимания? Ваша реакция. Дальше Р. Расчет или цели. Чего я хочу добиться своим поведением? Ну, в семье это обычно власть, первенство. Где-то значимость, где-то значение. Очень хорошее посмотреть, чего мы хотим добиться. Для того, чтобы было благо этому человеку, для того, чтобы приобрести эту душу для Христа, или для того, чтобы иметь свое влияние какое-то. Д. Доводы или аргументация своих действий. Но это, я думаю, каждый из нас умеет. Мы себя оправдывать в любых ситуациях можем. Мы так себя оправдываем, что порой даже сами себе верим своим поступкам, своим крикам, своим срывам, своим депрессиям или своим мотивам и поступкам. Что мотивирует нас? Ценности. Что руководит вашим сердцем? Чем вы дорожите? Своим авторитетом, своей значимостью, своим влиянием, своей репутацией? Или вы дорожите Христом, Его репутацией? Не будет ли это печалить нашего Господа, который пролил свою кровь на кресте? Будет ли это Его радовать? И последнее Евангелие. Что Бог ожидает? И что сделал бы Христос? Вот сейчас, да, у нас 9 часов собрания. Хочется поспать. Но это небольшое Евангелие мое. И остаюсь поспать. Куда-то на служение призывают. А я ничего не могу. Я буду молиться лучше дома спокойно. Это мое Евангелие. Этого ли Бог ожидает? Саша здесь говорил о пожертвованиях. Со следующей получки я дам. Ну, точно дам. Это мое Евангелие. Что ожидает Бог? Пусть Господь вас всех благословит, чтобы мы каждый день, читая Слово Божие, вникая в Слово Божие, могли получать драгоценную истину для меня. Мы все хотим быть свободными. Мы все хотим, чтобы на нас не оказывали ни внешние, ни внутренние факторы, которые происходят каждый день в наших жизни. И Павел дает принципы, что это сердце, оно готово всегда служить. Оно воспринимает себя слугою. Это сердце готово переступить свои принципы и амбиции для того, чтобы приобретать людей до Христа. Это сердце при любых обстоятельствах, оно остается верным Господу и Спасителю Иисусу Христу, даже если никто и не видит, и никто никогда не узнает. Это сердце, оно мотивируется не своим желанием, не своими целями, а мотивируется Евангелием, чтобы быть соучастником и в последующем пребывать в славе, в вечной славе с Иисусом Христом. И для свободного сердца это постоянное смирение и контроль над своей плотью. Пусть Господь нас благословит. Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за этот день, за это чудесное, Господь, время, которое Ты дал нам привести, назидаясь, Господь мой Боже, у Твоих ног, учась, Господь мой, разбирая Слово Твое. Я прошу и молю, благослови каждого из нас. Сегодня день был очень обильный, Господь мой, много информации, много пищи, Господь мой, дай нам все воспринять, Господь мой, дай, чтобы это, Господь мой, приносило славу Христу, радость нашей, чтобы наша духовная жизнь укреплялась, чтобы мы были свободны, Господь мой, свободны в Тебе, чтобы мы, принимая определенные принципы, Господь мой, наша жизнь изменялась. Я прошу и молю, благослови каждого здесь во имя Иисуса Христа. Аминь.